Я понимаю, что все устали уже, и я буду как можно больше стараться сжаться в своих рассуждениях, но насколько Господь мне уже позволит. Так что, если что, немножко задержу, не обессудьте. Как-то Геннадий Константинович говорил, что Господь нашу Россию избрал как поле битвы. Здесь столкнулись две великие армии. Это армия Антихриста в лице госатеистов и армия Господа нашего Иисуса Христа, Церковь. И случилось то, что случилось, по-другому и быть не могло. Сегодня этого гиганта больше нет, только пыль и хлам летит различный с позором от этого. А Церковь Божия стоит. Вот так закончилась битва. Вот эта, которую я прочитаю из 17 главы Откровения, вот эту фразу, которую все мы часто читаем, 14 стих из Откровения, 17 главы. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные». Вот такое произошло сражение. И я как-то вот уже позавчера говорил об этом. Когда-то родилась фраза «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Бродил-бродил, забрел в нашу Россию и отбродился навсегда. Здесь был положен конец этому призраку. Вот, и... Конечно, сатана зайдет с другого фланга, и он заходит, а война, как мы пели, христиане, готовьтесь к схваткам. То, что сегодня маленькая передышка, в целом, когда рассматриваешь историю церкви, то это бывают передышки незначительные, а в целом постоянно гонения. Я, конечно, очень счастлив, что мне довелось вот быть на этом общении. Вот, мне уже 81 год, пошел 82-й. Сколько я еще могу быть на подобных общениях, я не знаю. Мне это повезло. И, в общем, когда я просматриваю свою жизнь, то я могу словами Давида сказать, что межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Вот, братья очень многие выступали, и говорили, как они сидели в узах, и их, многие выступали. Вот я не сидел в узах. Однако некоторые братья говорили, а мы считаем это тоже чудо 20 века. Когда я спрашивал Геннадия Константиновича, меня же арестовывали несколько раз, вот, отпускали. Я его спрашивал, я говорю, как ты усматриваешь, почему это? Он говорит, потому что я нахожусь в конспирации. Ну, как в послании евреям мы напишем, читаем в 11 главе «Герои их веры», что одни верою побеждали царство, заграждали уста львов, были крепки на войне, побеждали полки чужих, а другие скитались по пустыням и горам, перепиливаемы были те, которых весь мир не был достоин. Они вот фактически оказывались в таком вот положении. Так что и в народе Божьем всегда бывает так. Почему меня не арестовали, я не знаю. Когда я снял подслушивающее устройство в квартире Геннадия Константиновича, мне тогда власти сказали, мы тебя все равно убьем за это. У нас найдутся люди, и мы убьем тебя. Два раза меня сбивали, я ездил на собрание на мотоцикле. Один раз у меня поломаны 4 ребра, другой раз 1 ребро дополнительно поломали. Вот. Но я в итоге, в общем-то, остался живой. Но если я так просматриваю свою вот жизнь в целом, то как-то Господь как будто предусматривал меня тоже для какого-то определенного своего дела. Я по образованию горный техник-электромеханик. Я познакомился с механикой, с электротехникой. Я знал, что такое чертежи. Вот. И мне потом это пригодилось при создании печатной машины. Ну и поиски вот этих печатей, много перепробовали эти, и создание печатной машины. Я очень мало буду говорить о Совете родственников узников, хотя я в каком-то отношении имею, после 66-го года, когда всех братьев посадили, я был в самом начале вот этого вот образования Совета, этого, Совета родственников узников. Ну, тут уже братья много говорили, я об этом повторяться не буду. Я только скажу, что вот я принял крещение в 54-м году, мне было 31 год тогда. И я когда сегодня смотрю, сколько здесь молодежи и сколько пожилых людей, а ведь они были тоже все когда-то молодые, когда начиналось это движение. И сегодня вот состоится как будто акт преемственности. Вот мы знамена Христового учения из слабеющих рук их возьмем, да, мы поем. Что и так дальше. И мы видим, что сегодня братья выходят, и у них уже и руки трясутся. А это же герои, а это же герои веры. Через них Господь совершал это вот служение. Ну, во-первых, ну, я работал сначала, когда еще членом церкви не был, я работал главным энергетиком шахты, я работал помощником главного механика шахты. Вот, и работа эта не подходила для того, когда я стал уже приближаться к церкви, за меня молилась и моя старшая сестра Валя, которая уже была членом церкви, и Геннадий Константинович молились, а я еще был вне церкви. И я, как надзор, он должен был всегда жить при шахте и все время на телефоне, на случай аварии какая в шахте, чтобы я был... Уйти с шахты невозможно, а совмещать служение и вот такая вот работа, когда привязанность такая к шахте, где нужно, можно сказать, и душу отдавать на эту работу, это невозможно. Поэтому я бросил эту работу вот, и пошел работать просто электриком. Ну и так вот работал. А когда началось вот движение это, то Господь опять удостоил меня. Это Его милость. Почему так? Я был участником в составлении первых вот этих посланий. Я помню, как к нам присоединился Прокофьев, когда он пришел, я его очень боялся. Я не думал, что это наш брат. Я всегда подозревал его, что какой-то, наверное, уже братья пронюхали, что мы пишем послание. А тут получился такой вот накладка, что в это время в Дедовске прошло такое совещание, которое организовал Храпов, а сам на него не прибыл, его уже арестовали. И вот это совещание такое было довольно обширное, вот, и его назвали тогда вот в народе Божьем пошло съезд, съезд прошел, вот подпольный съезд. И я так понимаю, наверное, власти как бы сосредоточили на тот вот съезд и считали, что там основная такая передовая группа Церкви Христовой. А мы в это время писали в тайне вот это послание. И, конечно, когда Прокофьев пришел, нам было... А его привел Екименко Афанасий Иванович. Павел Афанасьевич проболтался, что мы пишем. Вот. А он встретил Прокофьева. Прокофьев ему понравился, и он его вот привел. Мы пишем письмо, вдруг на пороге появляется Прокофьев. Вот. Ну, потом он помогал нам в составлении уже этих посланий. Потом, когда встала вот проблема с этой с печатью, тогда вот они помогли нам отпечатать, нашли вот эту синьку, там Борис Здоровец в Харькове уже печатал ноты, он был регентом там где-то, вот, печатал ноты, и Прокофьев нам сказал, я вам могу отпечатать сколько хотите этих вот, вот ну, синька, все знают теперь, что такое синька. Но потом прошло немного времени, когда вот началось уже движение, ну, я уже не буду говорить, получилась у меня такая обстановка, что в наших, во многих областях начали выходить из зарегистрированных церквей, присоединяться к нам, вот эти, которые не зарегистрированные были. Мы проводили работу, распространяли вот эти документы не только в нашей Тульской области, но и потом в других местах. А в это время начали во многих областях создаваться областные советы и объединять вот эти церкви, которые вот нашего братства. Но я и об этом узнал, когда то я фактически в Тульской области я был инициатором и организатором и первым председателем областного совета. И потом мы с братом Синющенко, вот его тут сын сидит сейчас, мы с ним совершали служение по областям вот, центральной части России. Планировали там совещания различные и так дальше. И вот опять Господь мне позволил вот так вот находиться в таком вот положении. Потом, когда меня однажды власти на шахте буквально вытолкнули. Я строил дом, мне нужно было лето. На пустыре строил дом, мне негде было жить. Вот. И мне нужно было лето как застройщику. Они меня сознательно, чтобы, ну, вредили постоянно мне, выгнали меня насильно в отпуск зимой. Я негодовал, думаю, в чем дело, почему я пытался им доказывать и все такое, а они улыбаются, они же специально это и сделали. И я остался, думаю, что делать. Поеду-ка я к Геннадию Константиновичу. Я знал, что братья дедовские предложили ему жить у одной там сестры, Сфекис, Лилия Владимировна. И он находился там. Я туда приехал к нему. Ну, там мы пообщались, там часто встречались братья. И вот и Дмитрий Васильевич, там и другие братья эту квартиру хорошо знают. Вот, я приехал туда, ну, мы там пообщались немножко. Он говорит, что нас Тинька не устраивает. Нам нужно какую-то искать печать. Ну и мы с ним там начали искать печать. И олифу варили, и различные способы, и стеклографию, и гектографию, и фототипию. Каких только мы способов печати не перепробовали, а у нас все не проходит. Отпуск мой кончился, и я возвращался домой и думаю, печать-то нужна, что делать? Я решил, напишу два заявления. Одно заявление, чтобы дали мне еще 10 дней. Я думал, что это так просто будет. Дополнительный отпуск за свое содержание. Ну, предполагал, что мне его не дадут. Я написал одновременно второе. Посоветовался с женою. Вот как ты смотришь, я возьму расчет. Ну, когда пришел к начальнику шахты, а меня там, ну, проводили против меня собрания рабочие, там и так дальше. Короче говоря, горком на них нажимает, чтобы они меня перевоспитывали, там и так дальше. Вот, и начальству я просто, можно сказать, надоел. И я им сказал, что если вы меня уволите, мне здесь нравится предприятие, мне люди любят и все такое. Если меня насильно уволят, об этом узнает весь мир. И они как-то немножко сжимались. И когда я ему подал начальнику заявление на 10 дней, нет, никаких разговоров быть не может. Тогда другое заявление на расчет. О, вот это да. И мне уже его не вернул, позвонил в отдел кадров. Вот, дайте Крючкову расчет немедленно. И мне к обеду дали расчет. Обычно обходят, там вклад нужно сдать, там спецовку, в библиотеку, ничего. Мне к обеду вот дали деньги, я его... И поэтому я вот так вот приезжаю к нему, он мне говорит, а как это получилось? Ты же только что уехал, отпуск кончился. Я ему рассказал. И вот тогда я 3 месяца не работал. Вот, уже, как бы сказать, находился на нелегальном положении. И мы с ним занимались. Я в основном ходил в библиотеку Ленина, вот где дом Пашкова. Это все его знают, там был общий читальный зал. Я по папиному паспорту взял этот пропуск туда, и с утра до вечера я был там. Я в этой вот в каталоге, где там находил печать, и искали мы простые способы печати, хоть какую-нибудь, но только не синьку, вот эту. Ну, а потом он мне очень скоро сказал, знаешь, у меня служение духовное, мне надо с братьями совещаться, у меня вот такое, придется тебе это совершать одному. И после этого я в Ногинске там совершал это одному, хотя он постоянно через записочки и так дальше, он был в курсе дела, что я делаю. Я долго это говорить не буду. Скажу только, что первую машину я сделал, она полудеревянная была. Там вот из табуретки я стоечки сделал, из молочного бетончика я сделал цилиндр. Вот, вал поставил туда, забетонировал его. От мясорубки ручка была, от стиральной машины прижимной валик. Сделал самонаклад такой, как на ротаторах. Вот. И стал печатать вот это, как Георгий Петрович, когда приехал ко мне в Винс, ну как тут у вас дело печати? Я ему свое искусство показал, он был в восторге. Забирай машину, поедем в Киев. Там вот есть у нас инженера, и мы там уже вот создадим вот эту такую вот машину. Ну и мы там создали машину, я не хочу, просто спешу, не буду подробностей говорить. Мы там сделали машину, потом я эту машину перевез в Харьков, и мы Виталием Питченко начали там уже вот сначала наборную проповедь печатать, потом уехали в Сухуми и так дальше. У нас уже была вот эта печатная машина вторая, уже офсетная, то есть с двумя цилиндрами, но она большой габарит имела, потому что цилиндры были по 200 мм каждый, а цилиндры определяют весь габарит машины. И в начале 66-го знаменитого года, когда всех братьев арестовали, он мне говорит: сфотографирую эту машину со всех сторон и составь чертежи на нее и все технологические инструкции, рецепты вот эти. Потому что когда нас вдруг не будет, чтобы нашим детям, потомкам не пришлось идти таким же вот трудным, тяжелым путем. А я ему говорю: знаешь, Геннадий Константинович, если бы мне довелось сейчас делать такую машину, я бы ее уже сделал малогабаритную. А это для нас, ну, в подпольных условиях было очень важно. Потому что я увидел, что оказывается на 100 мм цилиндр, и они хорошо, это эти печатные формы алюминиевые, они хорошо выравниваются, их можно использовать много раз. Вот. И я уже, а он говорит: в таком случае мы поручим другому брату эту работу, а ты нарисуй вот эти чертежи, которые вот для малогабаритной машины. И я уехал в Киев. Дома ясно, что делать дома нельзя. И там у брата Гриши Косова, киевляне, наверное, все его знают, хороший брат, я там совершал служение. К маю месяцу, когда была майская делегация, я уже узнал, что делегацию разогнали и идут аресты. Я об этом уже знал, потому что киевляне там приехали, сразу сообщили. Вот, ну, практически чертежи были закончены у меня. И приходит наш дорогой брат Иван Яковлевич ко мне и говорит: Юрий Константинович, бросай свои чертежи и скорее в Москву. Там идут, делегацию арестовали, там вот идут сейчас обыски по всем квартирам, арестовывают братьев там и так дальше. Вот, и он хочет ехать в Киев сюда. Я думаю, что Иван Яковлевич, наверное, помнит этот момент. И говорит: скорее в Москву и предупреди Геннадия Константиновича, он хочет ехать сюда, а здесь в Киеве так, точно такая же обстановка. Везде обыски, везде аресты там, и так дальше. Ну и я, конечно, там сразу в аэропорт, в Москву. Сначала Геннадия Константиновича я не мог найти, наверное, дня два, где он был. А потом уже мне сообщили, что его уже арестовали. Как его и как где арестовали, я не знаю, но вот так вот случилось, что его уже арестовали. Ну и потом я уже встретился с этими, там уже потом речь идет о Совете родственников узников. Вот, я не буду, братья уже много говорили об этом я говорить уже не буду. Вот, я, наверное, еще больше сокращусь, на многих вопросах вообще не остановлюсь. Я только хочу обратить внимание на то, что когда Совет родственников узников совершал служение, то к нам приезжала еще Мария Дементьевна Гусарук. Если вы помните, вот все эти сестры, все знают. Она очень много помогала нашему служению. У меня где-то сейчас я ее прочитаю, я, ну, часть ее некролога, для того, чтобы мы поняли, о чем речь идет. Потому что все не перескажешь. Но я просто вкратце скажу. Гусарук Владимир Никитович был очень хороший миссионер. Во время немецкой оккупации он проповедовал и распространял Евангелие по Украине и Польше. Затем его немцы арестовали. После различных там тюрем, там этих, он оказался в немецком концлагере, где уничтожали людей. И когда открылся второй фронт со стороны англичан и американцев, этот лагерь был освобожден, он оставался живым. Ну и в результате, я подробностей не буду говорить, он оказался за границей и сразу же включился в миссионерскую деятельность. Он написал книгу, если кто читал, «За колючей проволокой» эта книжка называется. Ну вот я из этого некролога... Когда Лидия Михайловна приехала в Америку вслед за Георгием Петровичем, то она сотрудничала с Гусарук там уже. Сначала она здесь сотрудничала, потом и там. И Галина Юрьевна тоже посещала ее. Я два раза у нее был вместе с Ритиковым, с Павлом Тимофеевичем. Потом один раз был, когда она еще была жива. Я ее посещал, она что-то рассказывала, я ей чего-то рассказывал. Ну вот я прочитаю уже, можно сказать, конец, потому что я очень спешу. Услышав об этом, немножко выше возьму, в начале 60-х годов в Советском Союзе в баптистских церквах началось пробуждение верующих, на что государственные органы власти обратили особое внимание. Многих служителей церквей и тружеников на Ниве Божией арестовали и отправили в места лишения свободы, в тюрьмы и лагеря. Семьи остались без кормильцев. Появились вдовы и сироты. Услышав об этом, Мария Дементьевна в 1977 году приехала в Советский Союз как иностранная туристка. Это организовали миссионеры. Как они там ухитрялись, когда железный занавес был, посылать вот так вот, и отправили ее как туристка. С помощью Господа и верующих она встретилась в городе Сочи с Лидией Михайловной Винц, которая в то время была председателем Совета родственников узников, осужденных за Слово Божье, где получила полную информацию о гонениях, постигших многих верующих при коммунистическом режиме. После ареста Лидии Михайловны Винц Мария Дементьевна встречалась в 50-м году в Москве, в 82-м году в Ленинграде с Александрой Казарезовой и другими сестрами Совета родственников узников. Я знаю, что многие сестры это помнят и знают. И в частности, здесь очень важно обратить на то внимание, что были такие среди даже наших братьев, вот такие, которые хотели заглушить служение Совета родственников узников, потому что оно мешало им идти на компромисс с властями. Из-за усиленной слежки со стороны органов КГБ Мария Дементьевна подвергала себя большой опасности, и поэтому ей приходилось соблюдать тщательную конспирацию. Смелая, благословенная сестра после этих встреч каждый раз увозила с собой в Америку новую информацию. Эту информацию она помещала в ежемесячном журнале «Церковь Германии», издаваемые на украинском, русском и английском языках. Посещая русские и миссионерские церкви, она рассказывала о положении верующих в СССР, побуждала жертвовать семьям, оставшимся без кормильцев. Она помнила имена всех верующих узников, а их в начале 80-х годов насчитывалось более 200. Знала, сколько у каждого узника детей. и какого возраста. Для этих семей она посылала посылки из Америки с одеждой и обувью. А деньги с помощью Божией, но с большим риском для... сама лично привозила в Советский Союз для семей узников, так как иностранную валюту иметь гражданам СССР в то время запрещалось законом. Мария Дементьевна в магазинах для иностранцев «Березка» и «Каштан» покупала одежду и обувь, чтобы передать для семей, лишенных отца. Это служение добродетели беспокоило властей бывшего Советского Союза, но это служило ободрением для самих узников, так и для их многодетных семей. Ибо дело служения сего не только восполняло скудость святых, но и производит во многих обильное благословение Богу. 23 апреля 2005 года в 98-летнем возрасте Мария Дементьевна Гусарук отошла в вечность. Вот я считаю, что забывать таких вот служителей нам не приходится. Время очень мало, однако я еще хочу одну мысль высказать и на этом закончу. Например, я прочитаю из Евангелия Матфея вот эту мысль: «И будете ненавидеть...» И 18 стих 10 главы. «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Ну, я на память просто скажу, я думаю, вы мне поверите. Господь говорил, что Он пошлет утешителя, вот, который придет, и что Он сделает? Он обличит мир во грехе. И поэтому это, можно сказать, обличит мир о грехе, о правде, о суде. И я считаю, что Совет родственников узников, вот мы с самого начала как-то ориентировали это, а потом я чувствую, что вот эта ориентация немножко утратила свою значимость. В основном сосредоточен, как сейчас Иван Петрович говорил, что мы как будто вот просим защиты себе. Это должно стоять на последнем месте. На первом месте обличить мир. Когда я сажусь писать ходатайство какое-то, я сразу беру мысль, я должен обличить мир во грехе. Это моя первая задача. Вторая моя задача – для того, чтобы предупредить их об ответственности, о суде, что будет. Это второе. Сегодня Господь послал нам такую, а потом уже, конечно, вот и заступить там вот узников и так дальше. Это на третьем месте должно быть. У нас вот эти акценты смещены. Я бы хотел, чтобы вот эти вот наши вот ходатайства именно были направлены так. И при том, не тихонечко, а как мы с самого начала планировали. Сегодня, когда я говорю, давайте мы широко делать. Пусть весь мир читает и слушает, и знает все это. Нет, нет, вот только где они сделали безобразие, туда пишите, вот, и так дальше. Короче, тихонечко сделать. Вот это как раз им и нужно. Они очень боятся, все жулики боятся света, боятся посторонних глаз. Если они делают преступление, то ясно, что им вот очень неприятно, когда совет родственников от узников, отдел заступничества обличает. Но, тем не менее, нужно делать это более широко. И на первое все-таки место поставить, обличить мир во грехе и поставить их под ответственность. Сегодня появилась как никогда уникальная возможность для этого. У нас идут гонения. Организация Объединенных Наций, вот даже в 1948 году, вот в Сан-Франциско, вернее, я уже говорю здесь, они приняли устав Организации Объединенных Наций, там были правовые законы, а в развитии этих законов уже была принята Декларация прав человека, другие там пакты, конвенции и так дальше, соглашения. И вот большинство стран, участниц Организации Объединенных Наций, они ратифицировали это, и они дали торжественное как бы обещание перед всем миром, что они вот эти правовые законы проведут в своих законах в своей стране. И вот на самом деле они создают другие законы, и мы, когда пишем, мы их обличаем. Вы же дали обещание. Где ваше обещание? Вы же подписали документы вот эти, подписали, значит, вы знаете, что такое хорошо, что такое плохо. За плохо будете отвечать. И вот это, я считаю, что это важная веха, которую должен использовать вот наш отдел заступничество. Ну, я на этом закончу, потому что время мое давно вышло. Говорить можно об этом долго и много, о всех этих перипетиях. Просто я хотел бы воздать славу Господу, что вот так Он как-то меня повел, что мне пришлось, вот даже, я говорю, некоторые моменты, ну, где-то я считаю, что что-то неправильно, что это какой-то промах. А когда просматриваешь, что, оказывается, тут рука Божья была. Оказывается, здесь рука Божия была. И вот таким образом Он меня проводил постоянно и спасал, и так дальше, и помогал мне в служении. Я фактически в 1934 году принял крещение и сразу же почти начал совершать служение Богу. И вот уже 55 лет, как я совершаю служение. И вот Господь мне позволил очень во многих вот таких. Я помню, когда братьев посадили, первое совещание, когда был и Иван Яковлевич тоже на совещании, это в Таганроге у брата Шахи, когда мы написали первое письмо после арестов братьев. Я помню, как Дмитрий Васильевич проводил уже, видимо, Иван Яковлевич был посажен в тюрьму, вот его принуд работа, на принуд работах был, а Дмитрий Васильевич проводил совещание. Вот когда на съезд вот тогда пошли эти братья, когда пункт начал сотрудничать с комиссией по примирению, это все проводил, руководил этими совещаниями Дмитрий Васильевич. Вот, ну, я об этом много можно говорить, я не буду это все не вспомнишь. Пусть Господь благословит и эту информацию, которую я вам дал.
Братья и сестры, сейчас будет служение хора. После этого служитель Киевской церкви Виктор Гоман скажет слово.